Закончив чистовик, Масера прожила 3 первые дня июля совершенно без мотивации. Она просыпалась, шла в школу и возвращалась обратно, но при этом вела себя как капибара, погруженная в горячий источник. Казалось, ее разум блуждал в совершенно другой реальности, так что присматривать за ней стало довольно трудно. Но на четвертый день ее мотивация начала возвращаться, а еще через день она вернулась к прежней синемастера, которая выкладывалась в рисовании на полную. Ее рвение сказалось на Сороте, самом близком для нее человеке, потому вина за все лежала на мастера. Когда Сорота включил компьютер лишь для того, чтобы пробежаться по игровым блогам, он в итоге обратился с вопросом к Рюноске. «Как мне стать разработчиком игр?» Когда Сорота взглянул на то, что написал на экране, то сразу занервничал. Он впервые выражал сокровенные мысли в текстовом виде. Он спрашивал не из-за особой необходимости, просто показанное Дзином пробудило в нем данный интерес. Он хотел испытать себя, и это желание постоянно в нем бушевало. Он хотел избавиться от него, поэтому и задал вопрос Рюноске. Выдержав небольшую паузу, тот ответил. «Если устроишься на работу в игровую компанию как разработчик или планировщик, то можешь называть себя так». «Нет, я имею в виду не должность, а карьеру. Есть для меня какие-нибудь варианты?» Снова пауза. Прошло секунд 30, и Рюноске снова ответил. «Для начала тебе нужно знать язык программирования. Также нужно знать об оборудовании и основных тенденциях в мире программного обеспечения».
«И как мне все это узнать?»
«Можешь начать читать. Я могу одолжить тебе пару своих книг для новичков».
«Спасибо.
Не стоит благодарить меня. Я знал, что к этому все в итоге и придет».
«А о чем ты?»
«Я знаю, что ты добавил в избранное домашнюю страницу «Давайте сделаем игру». Кроме того, ты периодически проверяешь блоги разработчиков. Понять твои мысли было легко».
Он больше не удивлялся словам Рюноски. Ведь этот тип создает резервные копии данных с чужих компьютеров без разрешения владельцев. Отследить панель закладок ему ничего не стоило.
«Ясно. Я могу спросить у знакомых из отладочной компании».
«Нет, помоги мне связаться с ними напрямую.
Быть может, есть вариант лучше. Если ты действительно хочешь что-то создать, тебе нужна так называемая семья творцов».
«Я уже знаю. Это была система, где производители консолей выпускают инструменты для создания игр. Так что любой мог воспользоваться ими, чтобы разработать контент своей мечты». Система позволяла не только лишь создавать игры, но и загружать их на сайт, где другие люди могли поиграть и оценить их, делясь между делом информацией и новостями. Сорота скачал несколько любительских игр с сайта и откопал среди них как прекрасно скомпонованные, так и дикий трэш.
«Если ты не знаешь, как программировать, то смысла в этом нет».
«Я понимаю, что в одночасье ничего не произойдет. Я начну с книг по программированию».
«Хорошо, я оставлю их перед своей дверью».
«Ты очень хорошо подготовился.
В первый час у тебя возникнет сильное желание все бросить, но к концу книги постепенно придет понимание».
«Только не пугай». Когда Рюноске решил, что разговор окончен, то сразу вышел. Сорота пошел к его комнате, чтобы забрать книги. Он ожидал увидеть там 2 или 3 книги, но их оказалось в 10 раз больше. Наверху кипы лежала полезная записка от Рюноске, советующая начинать с тех книг, что сверху. Он занес книги к себе и открыл самую верхнюю. Пропустил предисловие и начал с первой главы, в которой говорилось о техническом аспекте программирования. Черт, не могу поймать мысль. Это отличалось от предметов, которые он учил в школе. Он понимал, что в книге пошагово изложен метод создания программы Hello World. Но ему так и хотелось сказать «И что?». Сорота не представлял, как можно создать игру, используя полученные из прочитанного текста знания. «Думаю, с завтрашнего дня я буду стараться как никогда прежде». Он даже не вытерпел прогнозируемый Рюноске час и сдался через 20 минут. Он вернул книгу на вершину стопки и впервые за несколько месяцев услышал, как кто-то стучится к нему в дверь. Будь это Мисаки, она бы ворвалась в его комнату, ровно как и Масера. Значит, из вариантов оставались Дзин и Тихира.
«Войдите!»
– прокричал он в сторону двери. Дверь медленно открылась и стояла там Масера. «А?» Сорота встал и замер, сам того не понимая. Это была Масера, одетая в юкату. Теперь, думая об этом, он вспомнил, что Мисаки вчера сказала. «Точно, сегодня же вечеринка в честь праздника Танабаты». Он вспомнил, как она сказала, что все парни должны надеть джимбей, а девушки юкату. Им надо было устроить собрание Сакураса, чтобы придать событию официальный вид. Мисаки достала для всех джимбе и юкаты, а также посадила огромное бамбуковое дерево высотой почти в 9 метров. Теперь оно стояло рядом с вишней и деревом, посаженным в прошлом году на Рождество. Вместе они создавали причудливую иллюстрацию времен года, на которую открывался прекрасный вид из окна Сороты. Масера надела монохромную юкату, подчеркивающую ее стройную фигуру, а в руке держала небольшой мешочек. Ее волосы были собраны, потому виднелась белая шея, обычно скрытая от глаз. Именно от нее исходил очень приятный аромат. Масера просто смотрела на Сороту, не произнося ни слова. Что случилось? Сорота еле удержался, чтобы не сказать ей, насколько хорошо она сегодня выглядит. И попытался изо всех сил сохранить спокойное выражение лица.
Просто...
Тебе что-то нужно?
Нет.
Тогда зачем ты пришла сюда? Воображение могло играть с ним, но Сороте показалось, что она расстроилась. Она теребила бахрому и продолжала смотреть на него. По какой-то причине девушка кардинально отличалась от обычной Масера, но он подумал, что это может быть из-за юкаты. Когда Сорота замолчал, они будто на пару хотели что-то сказать, но не решались.
«Масерон, ну как тебе?»
В этот момент возникла одетая в красную юкату Мисаки и звонко спросила. Она посмотрела на Масера и Сороту и показала лицом, будто все поняла.
«А я ошибся?» «Кахайкун ужасен! Такой болван!»
Мисаки, наговаривавшая на Сороту, взяла Масера под руку и повела из комнаты. Та даже поддержала ее.
«Болван!»
Звуки их шагов стихли. Оставшись один, Сорота подумал о том, насколько сложно понять девушек, и выключил компьютер. Чувствуя вину, он высунул голову в коридор. Но, как и ожидалось, Масера и Мисаки в поле зрения не попали. Что это было?
«Типа, юката хорошо смотрится на тебе, не могу больше сдерживаться. Хочу раздеть тебя и поиграть в игры с доминированием». Кажется, она надеялась услышать что-то в таком духе.
Владельцем этих слов оказался Дзин, прислонившийся к стене коридора. Он был одет в коричневый джимбей, подходящий его высокому росту.
«Говоришь, как заправский сексуальный маньяк».
«Когда я говорю это девкам, им вроде нравится».
«Потому что сэмпай есть сэмпай».
«Если хочешь жаловаться, то хоть задумайся, с чего бы это».
Дзин усмехнулся и направился к выходу.
«Быстрее переодевайся и присоединяйся к нам».
«Стой, ты о чем?»
Дзин продолжил идти, махая рукой за спиной.
«Какого черта тут происходит? И почему все участвуют?»
Ворча себе под нос, он вынул джимбей, полученный накануне от Мисаки. И сам того не поняв, начал волноваться. Когда он переоделся и вышел в сад, то увидел Мисаки с оравой соседских детей, развешивающих пожелания на бамбук. Они веселились, делясь своими желаниями или пытаясь сохранить их в тайне. На прошлогоднее Рождество уже устраивали похожее мероприятие. Мисаки всегда пользовалась популярностью у детишек, потому события вертелись вокруг нее. Несомненно, этому способствовала та ее душевная особенность, которая делала ее похожей на детей. Загадая на желание, наверняка вышло бы что-то типа
«Хочу научиться стрелять лазером!»
Но при этом на обратной стороне могла запредельно мелким шрифтом написать
«Хочу, чтобы он когда-нибудь понял».
У Сороты защемило в груди. Детсадовский мальчик потянулся к ее декольте. Будь он взрослым, на него бы пало безжалостное наказание. Но Мисаки лишь слегка ударила его по голове, и они все вместе посмеялись над этим. Дзин ледяным взглядом смотрел на суету издалека.
«Если бы пацан коснулся их, я бы запустил его в полет. И даже не за пределы Млечного Пути, а сразу к Стиксу».
«Сэмпай, ты ведь понимаешь, что это всего лишь ребенок?»
«Эй, как думаешь, возможно ли идеальное преступление?»
«Не шути с таким серьезным лицом!»
«О чем это ты?»
«Я не шучу». «Еще хуже!»
«Ха-ха, я просто угораю».
Вот только глаза его совершенно не выражали веселья. Даже сейчас они смотрели на Мисаки и лишь на одну Мисаки.
«Вот, это для тебя».
Дзин передал ему ручку и бумажку для желания. «Желание?» Он оглянулся и посмотрел на Масера, сидящую в стороне от детей и с серьезным лицом записывающую желание. Позади нее была уже привычно пьяная Тихира, заливающая в себя новую порцию пива. Она организовала небольшой банкет для мам набежавших детей. Рядом с ними пировали 7 кошек Сороте. Мисаки до сих пор играла с детьми около бамбукового дерева. Подарок, который она недавно получила, отражал лунный свет. Мисаки-сэмпай он нравится.
Хорошо.
Ответил Дзин, смотря не на него, а на звездное небо. Когда Сорота смотрел на Дзина, ему вдруг захотелось расспросить о том, что произошло в тот день. День, когда он позвонил ему из лав-отеля. Но прежде чем он заговорил, Дзин сам открыл рот.
«Прости».
Сорота не понял, за что он извинился. Взгляд Дзина до сих пор был прикован к небу.
«Это я надавил на тебя, когда ты думал уехать».
Наконец, увидев его глаза, Сорота приметил в них горькую улыбку.
«Тебе не за что извиняться, сэмпай. В тот день у меня запутались мысли.
Что случилось?»
«Меня тяжело ранил продюсер анимационной компании. Знаешь, как это бывает. Когда мой сценарий критикуют, да и репутации в интернете, это не то не сё».
Сорота молча кивнул. Вслух он ничего не сказал. «Сколько людей, столько и мнений». Но большинству зрителей сценарий в фильме Мисаки не нравился. Из-за хорошего качества анимации сюжетные огрехи слишком бросались в глаза. В отзывах встречались такие фразы, как «качество рисовки и сценария не соответствуют друг другу» и «надо заменить сценариста».
По их мнению, я был балластом, тянущим Мисаки вниз. Я множество раз слышал подобное, но мне впервые сказали это в лицо. История средняя, персонажи тоже средние. Диалоги неинтересные. Сборы получились хорошие, но чувствовалась работа новичка. Услышанное сильно меня ранило. Вот почему я попытался все на ком-то выместить, чтобы прийти в себя. Я попался под горячую руку. Ого. Не человек, а мешок с песком, которого нокаутирует даже один удар.
Это слишком.
Я постоянно прокручиваю это у себя в голове. Не к лицу взрослому издеваться над подавленным человеком.
«Раз ты занялся рефлексией, расскажи мне, что ты собирался тогда сказать?»
«Что я собирался сказать?» «Думаю, не стоит и дальше игнорировать проблему».
Дзин тихо посмеялся. Даже когда он выглядел беспомощным, ему это шло. «Почему это не может быть Мисаки-сэмпай? Настолько ее любить, чтобы ревновать к ребенку. Настолько ей дорожить, но не делать попыток сблизиться. Ранее он уже говорил, что не хочет ранить Мисаки». И когда он понял причину, то увеличил между ними расстояние.
Талант – это то, что привлекает людей, но в то же время истощает их. Чем ты ближе к такому человеку, тем сильнее тебя рвет на части.
Ты про Мисаки-сэмпай? Дзин согласился, показав это взглядом.
Они живут в ином от нас мире. Настоящие монстры, с которыми мне не сравнится. С точки зрения нормальных людей вроде меня, они летают выше небес. За облаками, где я их даже не увижу.
Дзин все смотрел в небо.
Мисаки живет в таком мире. Так что иногда я хочу сломать ее.
Это...
А что насчет тебя? Как думаешь, на какой ты стороне?
Спрашивая это, Дзин смотрел на Масера, вешающую бумажку с желанием. Масера повернула голову, чтобы взглянуть на Сорото. Тот посмотрел на ее юкату и ответил Дзину. Для Мисаки-сэмпай таланты и умения не имеют значения.
Я тоже так думаю. Но не могу придумать другой способ сократить между нами брешь, кроме как сдаться. Потому не знаю, как с ней быть. Пока я не смогу гордо стоять рядом с ней, мне не будет покоя.
Так вот почему ты остаешься в стороне.
Хочешь сказать это бессмысленно? Хотя я понимаю, что не могу любить никого, кроме Мисаки.
Хочешь сказать, что не можешь изменить свои чувства, но при этом продолжаешь крутиться около множества девушек и делаешь все возможное, чтобы задеть чувства Мисаки.
Я просто не могу этого понять. Если столько знаешь, то хватит трындеть.
Он вспомнил, что Мисаки написала на обратной стороне записки с желанием. Чувства Мисаки-сэмпай не изменятся. Скорее кто-нибудь зарежет тебя.
Ха-ха. А это вполне возможно.
Не причиняй Мисаки-сэмпай еще больше боли.
Если Мисаки так сильно тебе нравится, то сам ее осчастливь.
Ты ведь шутишь? Дзин решил не отвечать и сразу сменил тему.
Пока я не смогу противопоставить что-то талантам Мисаки, я не могу быть с ней.
Он не мог ни у кого спросить, добьется ли когда-нибудь задуманного. Он не хотел услышать отрицательный ответ. Дзин закончил разговор и затопал прочь. Когда он ушел, Масера пошла к Сороте, будто сменяя Дзина на дежурстве. Когда она встала рядом, у парня пересохло в горле. Что пожелал Сорота? Его бумажка для желаний оставалась до сих пор пустой. А ты что?
Не скажу.
Майсера взглянула на бамбук. Пожелала приз?
Не нужен.
О, и почему?
Я получу его собственными силами.
Она совсем не хвасталась. Ее ясные глаза выражали уверенность. А фигура в юкате выглядела очень убедительно.
Ты и правда удивительна. О чем ты?
Такая уверенность в себе.
Потому что ссора тебе понравилась.
Если не выиграешь, то не вини меня.
А Яна тоже сказала, что получилось хорошо.
Правда?
Я должна стать первой или второй. Все зависит от финальной оценки. По крайней мере, о моей работе сделают специальную заметку. Я верю Аяна.
А когда будут известны результаты?
Первый этап 19-го.
В этом месяце. Майсера кивнула, не меняя выражения лица. Оставалось меньше 2 недель. По какой-то причине Сорота начал беспокоиться. Они не узнают результаты, пока их не объявят. Всего в конкурсе участвует около 700 или 800 человек. Из призовых были главный, золотой, серебряный и 2 специальные заметки. Так что на деле призеров получалось крайне мало. Слишком узкая дверь, чтобы пройти через нее. Поэтому Сорота решил пожелать Майсера успехов с ее дебютом. Он решил повесить бумажку так высоко, как мог, чтобы Майсера не увидела ее. Майсера стояла рядом с ним и смотрела на бамбук, пытаясь увидеть его желание. Ее тонкие губы в свете луны привлекали внимание Сороты. Он хотел смотреть на них и дальше. Он хотел протянуть руку и прикоснуться к ним.
Что?
Ничего. Он не мог сказать, что рассматривал ее. Чтобы скрыть растущий пульс, он попытался сменить тему. Сина, тебе и правда идет юката. И говорящие, и слушающие внезапно замерли.
Я не имел в виду ничего такого.
Ага.
Зачем он так сказал? Зачем он сказал одну правду, пытаясь скрыть другую? Ему захотелось засунуть голову в песок. Но убегать сейчас было бы еще более неловко.
Оно сбудется, правда?
Ее голос прозвучал слишком тихо, чтобы Сорота в полной мере услышал ее.
Что?
Ничего. Он уже хотел спросить вновь, но сзади на него напала Тихира.
Эй, ты!
Она как заядлый пьяница всем своим весом упала ему на спину.
А, сенсей, от вас воняет!
Ты ведь не забыл про анкету о будущей профессии?
Отвалите от меня!
А если я прикоснусь к тебе сиськами? Только не слишком возбуждайся.
Не трогайте мою задницу! Я подам в суд за сексуальное домогательство!